Ужников. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С последними известиями нас знакомит моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 октября, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Ставропольском крае массовое отравление. В больницах более 40 детей. Президент Украины призывает к созданию широкой правительственной коалиции. Страна обсуждает телеобращение президента к нации. Сегодня исполняется 50 лет с момента запуска первого искусственного спутника Земли. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, науки в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в Ставропольском крае с острокишечной инфекцией госпитализированы уже 44 ребенка. Предполагаемая причина заболевания – употребление в пищу некачественных пищевых продуктов в детских садах. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Это уже третий случай за последние два месяца. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Ставропольском крае Лады Леденевой.
По данным МЧС, всего со среды 3 октября в инфекционное отделение клинической больницы города Лермонтова с диагнозом острая кишечная инфекция к медикам обратились 82 человека. В больнице эту цифру от журналистов скрывают.
Я все знаю, но всю информацию главному врачу. Могу сказать одно, всем лучше. Все, кто поступили, всем лучше. Динамика хорошая, ухудшений ни у кого нет. Диагноз кишечная инфекция. Конкретно все в лаборатории, еще БАК работает, лаборатория. 2-3 дня не раньше. Это уже ни от кого не зависит, это зависеть будет только от того, как будет расти посеянный материал. В принципе, это даже не мы занимаемся, это занимается санэпидстанция. Мы работаем уже с причиной. Следствие устанавливает уже другой орган совершенно.
Рассказал заведующий инфекционным отделением больницы Алексей Чуманов. Замалчивает ситуацию и в администрации детского сада номер 14, воспитанники которого пострадали.
Всю информацию к замглавы. Мне сказали, за то, что я вчера там что-то разговаривала еще с кем-то, ни о чем не говорить. До свидания.
Сказала заведующая детским садом Людмила Чертан. По данным МЧС, детей в возрасте до 6 лет госпитализируют из 3 детских садов города. Состояние всех заболевших среднетяжелое, тяжелых случаев нет. На место выехала оперативная группа главного управления МЧС по Ставропольскому краю. Работают комиссии санэпиднадзора и Роспотребнадзора. Это уже третья вспышка отравлений в детских садах Ставропольского края. 16 августа массовая вспышка дизентерии произошла в Благодарницком районе края. Тогда заболели 127 малышей. В конце августа, начале сентября аналогичная вспышка была зарегистрирована в Георгиевском районе края. Заболели 339 человек. В обоих случаях причиной заболевания стал некачественный кефир местного производства. Ситуацию комментирует председатель Ставропольского отделения общероссийской экологической организации «Подорожник» Владимир Полубояренко.
Роспотребнадзор совершенно не контролирует ситуацию в крае. То, что случилось в соседних районах, я уже предполагал, что не удивлюсь, если и в других городах и районах края могут вспыхнуть инфекционные заболевания. Мы ставили вопрос перед Онищенко и ставили пикеты, но, к сожалению, чиновники так и ведут себя для того, чтобы замалчивать все эти проблемы. Потому что все каналы телевидения, газеты, весь интернет забит только Ставропольским краем. Опять вспышка, опять, скажу честно, это просто уже утручает.
Чем на этот раз отравились дети, пока неизвестно. Результаты анализов будут готовы не раньше, чем через 3 дня. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
На Украине обсуждают телеобращение к нации президента Виктора Ющенко. Президент страны выступил по поводу результатов в парламентских выборах. Хотя и не напрямую, но все же украинский лидер призвал победителей выборов сформировать широкую правящую коалицию. Подробности и комментарии политологов в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Глава государства предложил сесть за стол переговоров лидерам партии регионов, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина. Народная самооборона». Эту инициативу сразу же поддержала партия регионов Виктора Януковича. Ответственные политики, вопреки собственным амбициям, должны пойти навстречу ради объединения страны, подчеркивается в заявлении регионалов. В то же время слова президента вызвали недоумение у Юлии Тимошенко. Ее политическая сила вместе с блоком «Наша Украина. Народная самооборона» получает в Верховной Раде больше половины депутатских мандатов и может сформировать оранжевую коалицию. Такой формат большинства ранее активно поддерживал и сам Виктор Ющенко. Тимошенко уже предупредила, что в случае союза между пропрезидентским блоком и партией регионов ее блок останется в оппозиции. О том, как может развиваться ситуация вокруг формирования коалиции на Украине, говорит политолог Владимир Фисенко.
Принципиально дальнейшее развитие ситуации зависит только от одного субъекта. Это от блока нашей Украины народной самообороны. Именно от него будет зависеть судьба возможной широкой коалиции, либо возобновление варианта оранжевой коалиции. Я не исключаю, что нынешнее заявление президента может просто привести к расколу блока нашей Украины народной самообороны. Велика вероятность именно такого развития событий, поскольку для многих наших украинцев это будет драматический выбор. Либо не поддержать президента, и либо будет просто ситуация, когда часть наших украинцев, которые категорически были против этого варианта и заявляли об этом в ходе избирательной кампании, они не поддержат президента, часть, возможно, начнет переговоры с регионалами. И тогда велика вероятность того, что в парламенте просто не будет никакой коалиции. Тогда в качестве исполняющих обязанностей остается правительство Януковича, но оно будет, конечно же, более ослаблено и по отношению к президенту, и не будет иметь поддержки устойчивой в парламенте. Президент рассматривает Юлию Тимошенко как серьезного конкурента. Ну и, наконец, вот в этом призыве к широкой коалиции, я думаю, учитываются интересы крупного украинского бизнеса. И газовая составляющая, и необходимость политической стабилизации.
С возможным назначением Тимошенко главой нового кабинета в Киеве многие связывают и прозвучавшее накануне предупреждение российского «Газпрома». Он пообещал сократить поставки газа на Украину в случае, если не будет погашен долг в размере более миллиарда долларов. Однако сразу после телеобращения президента Ющенко российский газовый монополист смягчил свою позицию, заявив, что пока воздержится от жестких санкций. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня 50 лет с момента запуска первого искусственного спутника Земли. По решению Международной федерации астронавтики, этот день принято считать началом космической эры человечества. В разработке первого спутника Земли принимал участие летчик-космонавт, академик Владимир Аксенов. В составе небольшой группы он конструировал один из узлов легендарного спутника. Интервью с Владимиром Аксеновым записала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Чем работа была необычная, никто не знал, какие условия там, где будет работать спутник, то есть в космосе. Ни по температурам, это было только предположительно, какие условия на освещенной стороне, какие в тени и так далее, а перепады там очень большие. Поэтому мы делали этот маленький узелок в разных вариантах, более 10 вариантов.
50 лет назад запустили первый спутник Земли. Как изменился мир после запуска в космос спутника?
Если говорить с философской точки зрения, то мы вступили в так называемую космическую эру человечества. Первое, что дают спутники, это новые знания. А новые знания – это самый дорогой продукт в человеческом обществе и, естественно, в экономике. За это время, за 50 лет, обозначились несколько серьезнейших прикладных направлений, которые впрямую дают только то, что можно получить из космоса. В первую очередь, это мониторинг всей поверхности Земли. Сегодня можно знать все, что растет, все, что находится на Земле, какие почвы, какие воды, какая атмосфера, какие ледники, их изменения, степень чистоты или загрязненности.
Каковы перспективы развития этой отрасли?
За 50 лет стало понятно, как летать в космос, что он из себя представляет, какие проблемы несет. Следующий шаг – это действительно сегодняшняя проблема. Расписание или разграничение задач, которые может решать орбитальный космос. Следующий этап – это освоение планет. Естественно, первое – это планета наша, спутница Луна. На нее уже летали для того, чтобы просто только прилететь на нее и освоить уже вторую космическую скорость. Чтобы на Луну лететь туда и обратно, нужно уже применять вторую космическую скорость – 11,2 км в секунду, не только ее достигать, но и с ней спускаться.
С одним из разработчиков первого искусственного спутника Земли Владимиром Аксеновым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, недалеко от селения Верхотой Веденского района, ранен милиционер и два местных жителя. В городе Лермонтов Ставропольского края число госпитализированных с отравлением возросло до 44. Всего заболели 73 ребенка. В центре Москвы строительные рабочие нашли останки 34 человеческих тел. По предварительным данным, погибшие могли быть жертвами репрессий 30-х годов. Прокуратура ведет расследование. В Пакистане боевики убили 3 из более чем 200 захваченных ими военнослужащих правительственных войск. Тела солдат обнаружены на северо-западе страны. В главном городе Мьянмы, Янгоне, арестована сотрудница программы развития ООН. В Южной Африке из золотодобывающей шахты, где в среду произошла авария, эвакуированы 450 горняков из более чем 3000 остающихся под землей. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот темы этого часа. Скифская выставка в Берлине. Голландский фильм, выдвинутый на Оскара, «Душка» Йоса Стеллинга с Сергеем Маковецким. Столетие создателя современной французской прессы Пьера Лазарев. Петербург глазами швейцарского фотографа XIX века Ивана Бьянки. Русский европеец Николай Клюев и, конечно, европейский музыкальный календарь. Ну а сейчас рядом со мной в студии моя коллега Вероника Баде. Посмотрим, о чем пишут сегодняшние газеты. Вероника, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Задержание высокопоставленных сотрудников госнаркоконтроля. Это, насколько я понимаю, одна из главных тем.
Да, многие газеты об этом пишут. «Коммерсант», например, вынес это на первую полосу. Заголовок: «ФСБ взяла в оборот наркотики. Подчиненных Виктора Черкесова задержали за взятки и прослушки». Вчера в Басманном райсуде Москвы слушалось дело 2 крупных чиновников. Правда, одного бывшего из ведомства Виктора Черкесова, давнего соратника Владимира Путина. И хотя арест начальника департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта Александра Бульбова суд отказался санкционировать, бывший замначальник управления следственной безопасности Юрий Гевал был заключен под 2-месячную стражу. Оба подозреваются Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации в получении взяток и незаконном прослушивании телефонных переговоров. Защита наркополицейских утверждает, что ФСБ сводит с ними счеты. А в ФСКН считают, что в конечном счете операция спецслужб направлена на ослабление влияния главы наркоконтроля Виктора Черкесова. Это был «Коммерсант», а вот «Новая газета» дает такой комментарий. Заголовок: «Деление высших сфер. Арест в наркоконтроле как реакция на растущие амбиции Виктора Черкесова». Арест начальника департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и замначальника управления собственной безопасности, а также еще 2 офицеров – удар по руководителю наркоконтроля Виктору Черкесову. Так полагают опрошенные «Новой газеты» эксперты, бывшие сотрудники спецслужб. Они связывают это с повышенной активностью Черкесова в последнее время, вероятными его планами усилить свое влияние и занять пост главы Совета безопасности Российской Федерации, а также экспансией его людей в систему МВД. «Контроль за оборотом наркотиков», продолжает «Новая газета», «недостаточный ресурс для серьезного влияния. Сфера слишком узкая. Неудивительно, что Виктора Черкесова считают сторонником усиления Совета безопасности и одним из двигателей идеи создания в России единого следственного комитета, после чего МВД лишится своего следственного аппарата, а у ФСБ останется только функция контрразведки и борьбы с терроризмом. Амбициозные планы дополняет расстановка кадров». Обвинение, которое в итоге предъявит арестованным, заключает «Новая газета», в данном случае вещь второстепенная, которую при большом желании всегда можно найти. Главное в том, что Виктору Черкесову дали понять, он вторгается не на свою территорию, которую контролируют более влиятельные друзья президента. Ну а «Ведомости» публикуют на эту тему статью под заголовком «Оборотни с микрофонами».
Вот как. Вероника, давайте вернемся к выборам на Украине. Есть ведь наверняка интересный комментарий в российской прессе.
Давайте вернемся. «Коммерсант Дейли». Президент Украины Виктор Ющенко вчера выступил с заявлением, которое буквально взорвало обстановку в стране после выборов. Вместо ожидаемого вручения Юлии Тимошенко мандата на формирование оранжевого правительства, он предложил создать широкую правящую коалицию с участием партии регионов Виктора Януковича. Заявление президента прозвучало через 20 минут после того, как «Газпром» объявил об урегулировании газового спора с Киевом. Заголовки дальше. заголовки под заголовки. «Новая газета». Итоги украинских выборов предсказуемы. Тимошенко опять грозит реприватизацией, «Газпром» вентилем, а Янукович, как всегда, против. Газета РБК «Дейли». Ющенко выбрал Януковича и решил дружить против Тимошенко. «Неуправляемой демократией» называют ситуацию на Украине, газета «Ведомости». И те же «Ведомости» в редакционном комментарии пишут следующее. В очередном газовом конфликте с Украиной гораздо меньше политики, чем кажется. Конечно, если не учитывать растущей политической субъектности «Газпрома», который во многих случаях выступает заменителем Российской Федерации. Выборы на Украине тоже сыграли свою роль, но дело не в том, что России не нравится ожидаемая оранжевая коалиция. Она привычно через «Газпром» хочет повлиять на процесс формирования украинского правительства, продолжают «Ведомости». Дело в том, что «Газпром» опасается за экономику проекта. Вероятный премьер Юлия Тимошенко известна крайне негативным отношением к схеме, по которой на Украину поставляется газ. Даже не российский, а туркменский. Президент Виктор Ющенко также заявлял в интервью «Ведомостям», что участие в схеме в качестве посредника «Росукрэнерго» нецелесообразно. Таким образом, «Газпром» и «Росукрэнерго» опасаются проблем с погашением долгов и вообще изменения схемы по инициативе нового украинского правительства. В целом, подобные заявления, имеется в виду заявление «Газпрома», подогревают рынок, давая «Газпрому» дополнительное обеспечение высоких цен на газ. Никакой политики, пишут «Ведомости», чистая экономика, чистая, вопросительный знак.
Спасибо, Вероника. Это был обзор прессы. Свежие газеты читала моя коллега Вероника Баде. Радио «Свобода» продолжает серию материалов, в которых обозреватели «Новой газеты» Анне Политковской рассказывают герои ее репортажей. Наш корреспондент Олег Пусов побывал недавно в башкирском городе Благовещенске. О событиях в этом городе Анна Политковская написала немало статей. Благовещенские их далеко не все смогли прочитать. «Новую газету» туда не доставляют, но Анну Политковскую горожане помнят и без этого, поскольку она беседовала со многими пострадавшими людьми часами. Сами жители Благовещенска говорят, что шли к ней как на исповедь. Материал подготовил наш корреспондент Олег Кусов.
В декабре 2004 года на протяжении 4 дней в башкирском городе Благовещенске и в соседних селениях сотрудники милиции проводили так называемую спецоперацию. В результате спецоперации только по официальным данным были избиты и получили увечья 333 человека. «Новая газета» так писала о событиях в Благовещенске. В этом небольшом башкирском городке проводилась тотальная зачистка. По данным правозащитников, были задержаны около 1000 человек. Многие из них были избиты сотрудниками уфимского ОМОНа. Город живет в страхе. Многие пострадавшие, опасаясь последствий, не сообщают о милицейском произволе. Конец цитаты. Журналистское внимание к событиям в Благовещенске было огромным. Небольшой городок по участи езды о столице Республики Уфы посетили представители многих известных мировых российских теле- и радиокомпаний и изданий. Но, как это было уже в Беслане, в населенных пунктах Чечни и Дагестана, пострадавшие вспоминают Анну Политковскую с особым чувством благодарности. Слово жительница Благовещенска Таисии Зелененко.
Много было журналистов, но она, конечно, запомнилась. Во-первых, откровенная такая. Мы о семье ее много говорили. И так было по-простому. Мы даже не думали, что с нами такой вот человек большой. Знали, что она какое-то определенное место занимает, что ее побаивается власть, конечно. Вот это мы знали. Это просто потом, наверное, до нас только дошло, что за человек рядом с нами был.
Благовещенская журналистка Оксана Асеева вызвалась помогать Политковской в сборе материалов. Но вскоре увидела, что Анна отыскала гораздо больше фактов о трагическом событии, чем другие журналисты.
Когда я прочитала публикации Анны Политковской, я уже нашла даже того, чего даже мы сами не раскопали здесь. Сама провела расследование свое уже независимое.
У жительницы Благовещенска Галины Бобровой во время милицейской спецоперации в декабре 2004 года был жестоко избит сын. В те дни ей было тяжело общаться с прессой. Помогла Политковская.
Она не была журналистом для меня. Самое смешное, что публикацию я так и не прочитала. Ее не было. Ну, у нас здесь ее не было. У нас как бы они были запрещены. Их и сейчас по большому счету нет. Она встретилась мне на том изгибе, когда мне было ощущение безысходности. Тогда у меня было в душе вот такое состояние, что если кто-нибудь пришел, поставил передо мной стакан с ядом, сказал, то яд я выпила. Мы просто поговорили. Больше мы никогда в жизни не встречались. Я поняла, что надо жить. Надо жить при любых обстоятельствах.
Башкирские власти совсем иначе отнеслись к приезду обозревателя «Новой газеты». Журналистка из Благовещенска Вероника Шахова вспоминает, что за Политковской постоянно следили какие-то люди у машины с затемненными стеклами.
Она к этому спокойно относилась. Может быть, это внутри какое-то было напряжение, но она так шутила, она так иронизировала над этим. Ну, говорит, пусть, говорит, так получилось, что потом даже засняли на то, она поехала в Дуванее, в соседний район. Наш сотрудник ее провожал и сажал как бы машину. Тут же за ней поехала другая машина. И потом она, когда вернулась, а чем, говорит, я деньги на такси тратила? Какая разница? Говорит, все равно, говорит, они за мной ехали. Ну, пригласили бы как джентльмену, я бы вместе с ними прокатила. Ну, то есть, как бы хватало вот у нее здорового юмора с каким-то, даже если что-то где-то внутри ее напрягало.
Почти все, с кем общалась Политковская во время своих приездов в Благовещенск, отмечают ее особую манеру построить разговор.
Получилось так, что вот за 2,5 часа она задала мне от силы, может быть, 2-3 вопроса. А я умудрилась, независимо от того, что я довольно-таки скрытый человек, рассказать ей всю жизнь, вот не только свою, но и вот маленького провинциального городка. Вы когда-нибудь были в церкви?
В церкви?
Да.
Да.
На исповеди были?
На исповеди нет, ни разу.
Знаете, бывают батюшки, которые могут располагать к себе так, что ты им расскажешь все. А бывает такое отторжение даже в самой церкви, что ты входишь, видишь человека, пытаешься с ним говорить и не можешь. Вот у меня было ощущение потом, когда уже вышла я, ощущение, что я побывала на исповеди перед человеком, которому можно все рассказать.
Рассказывала жительница Благовещенска Галина Боброва. Политковская была больше, чем журналист, убеждена ее коллега Вероника Шахова.
По внутренним, наверное, своим каким-то убеждениям она была правозащитником. Права – это что чуть ли не святой, и она готова была, наверное, хоть куда и хоть когда, в любое время там, дня, ночи, суток ехать и помогать. Меня уволили с работы из газеты. И было уже достаточно поздно, и она звонит, и мне так, действительно такое переживание, Вероника. Я вот слышала, что вот так произошло. Давай я приеду. Я возьму билеты, я приеду, я прилечу. Я тебя просто поддержу. Раз такое происходит, нужно что-то делать. Ее не нужно было, наверное, даже просить. Мне кажется, она и жила всегда только для людей. Вот именно не для себя, а для людей.
Веронике Шаховой дали понять, что ее уволили из местной газеты не только из-за публикации об избиении жителей Благовещенска, но и за сотрудничество с Анной Политковской.
Это был материал Олега Кусова. В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Вот ее тема. Каковы перспективы большой коалиции в новом украинском парламенте? Одним из главных ее сторонников был прошедший в Раду блок Владимира Литвина. С одним из лидеров этого блока, председателем Трудовой партии Украины Михаилом Сиротой, беседует ведущий программы Виталий Портников. Ну а во второй части передачи «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, экономики, высоких технологий, в завершении часа спортивная панорама. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Лермонтов Ставропольского края число детей, госпитализированных с пищевым отравлением, возросло до 44. Всего, по данным медиков, заболели 73 ребенка. Воспитанники 3 детских садов. По предварительным данным, причиной отравления могли стать некачественные молочные продукты. В Чечне, недалеко от селения Верхотой Веденского района, ранен милиционер и 2 местных жителя. Как сообщают в правоохранительных органах, неизвестные обстреляли автомобиль, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы. По предварительным данным, найденные в центре Москвы останки человеческих тел могут быть телами жертв политических репрессий 30-х годов. Как сообщили ранее сотрудники правоохранительных органов, в ходе реконструкции здания на Никольской улице в подвале здания были обнаружены останки 34 человек, а рядом ржавый пистолет. В главном городе Мьянмы, Янгоне, арестована сотрудница программы развития ООН. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее Мьянму покинул специальный посланник генерального секретаря ООН Ибрахим Гамбари. Его доклад о ситуации в этой стране будет представлен в пятницу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, на поверхность подняты 450 горняков из более чем 3000, остающихся под землей на 2-километровой глубине. В Пакистане боевики убили 3 из более чем 200 захваченных ими военнослужащих правительственных войск. По информации служб безопасности, тела солдат были обнаружены в городе Джандола на северо-западе страны. В Пхеньяне завершился корейский саммит. Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ир и Но Му Хен подписали совместную декларацию, призывающую к миру и более тесным экономическим связям между странами. Глава Российского федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Шевыткой опроверг слухи о том, что все залы Московской консерватории будут закрыты на реконструкцию.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости двух мегаполисов». Следующая у нас в эфире панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга в изложении моей коллеги Веры Володиной.
Петербург. В воскресенье 7 октября в годовщину гибели Анны Политковской у Соловецкого камня на Троицкой площади состоится акция в память о журналистке. Но уведомление организаторов акции «Партия Яблоко» и Правозащитного совета Петербурга власти предложили перенести время ее проведения с 14 на 18 часов, поскольку на этом месте уже запланирована молодежная акция «За здоровый образ жизни». Конкурс «Петровский Петербург» приглашает к участию старшеклассников. Планируется, что как авторы эссе и научно-исследовательских работ о Петропавловской крепости, школьники создадут в интернете уникальную энциклопедию о прошлом и настоящем этого архитектурного и исторического памятника. Организаторы, Музей истории города и клуб друзей Петропавловской крепости, считают, что образовательный портал поможет всем получить любую информацию о музее крепости в одном месте и спланировать развитие Петропавловки с учетом ее исторических особенностей. Член правления клуба Павел Сорокин.
Петровский Петербург – мост между Русью и Россией. То есть Петропавловск это действительно олицетворяет собой исторический переход нашего государства вот, от Руси с ее традициями, православием, более такими традиционными, и вот к России с ее модернизацией. И вот в связи с этим мы и поставили задачу школьникам описать Петропавловку в контексте Петровского Петербурга в целом. Позиционирование Петропавловки в будущем, оно обязательно должно быть связано с ее прошлым.
Москва. Сегодня в музейном центре РКГУ открывается выставка проектов памятника Осипу Мандельштаму. Инициаторы создания памятника выступают за его открытие ко Всемирному дню поэзии 21 марта 2008 года. На выставке проекты всех 6 участников, а памятник-победитель конкурса уже практически готов. Петербург. Финский гостиничный оператор «Сокотель» планирует за 6 лет построить в городе еще 5 4-звездочных отелей «Сокос». Это уже второй проект, как минимум на 1000 номеров. А по первому практически достроены 3 отеля. Один будет открыт в октябре, второй в ноябре и в начале 2008 года отель на Васильевском острове. По этим 3 гостиничный фонд Петербурга пополнится на 900 номеров. Москва. В детских садах не хватает более 800 воспитателей. Профессионалы-педагоги не идут на эту работу из-за низкой зарплаты. Тем временем Департамент образования планирует увеличить в садах число ясельных групп для детей с возраста 3 месяцев. Такие группы для кратковременного пребывания ребенка на 3-4 часа уже есть. В очереди в них записано около 30 тысяч москвичей. Новости Москвы и Петербурга. 4 октября. Вера Володина.
Ну а главная тема нашей рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня на столичную тему. В центре Москвы сегодня при реконструкции дома на Никольской улице, это дом номер 8, в подвале были обнаружены останки 34 человек, которые предположительно были расстреляны в 30-е годы. Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соленков, Соколов, беседует с сопредседателем общества «Мемориал» Арсением Рогинским.
Арсений Борисович, в центре Москвы при реконструкции дома на Никольской, 8, в подвале обнаружены останки 34 человек. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс», что при обследовании обнаружены огнестрельные ранения в черепах, трупы находились в подвале не менее 60 лет, выстрелы произведены с близкого расстояния. Такие ранения расположения тел позволяют предположить, что рабочими обнаружена расстрельная комната НКВД, считает собеседник агентства. Как вы относитесь к этой версии?
У нас ведь нету точных и документальных сведений о местах расстрелов. Считается, что в Москве их было несколько. По разным, частично косвенным, частично прямым данным, мы всегда предполагали, что расстрелы производились во дворе старого здания ВЧК на углу Варсановщевского и Лубянки, на Варсановщевском переулке. Мы предполагали, что расстрелы производились в московских тюрьмах, прежде всего в Бутырской тюрьме, в нескольких московских тюрьмах, во всяком случае, в эпоху 37-38 года. Одно место расстрельное мы нашли действительно документально, случайно нашли хозяйственную переписку о строительстве расстрельного помещения для нужд Верховного суда на Каланчевке, в здании Мосгорсуда на Каланчевке. Такая большая переписка, в которой участвует там Молотов, председатель Верховного суда, и там, какое именно должно быть это помещение. И вот, собственно говоря, оно-то единственное документировано вот точно. Но в течение многих лет существовала устойчивая легенда, которую, не скрою, я считал легендой, что расстреливали также в подвалах военной коллегии Верховного суда.
Это на Никольской 23?
Да, это на Никольской 23. Военная коллегия Верховного суда – самый расстрельный орган советской юстиции. Всего военная коллегия по СССР за 37-38 годы приговорила около 40 тысяч человек и не менее 35 тысяч к расстрелу. В основном она заседала ведь в эти как раз годы, в самые свои расстрельные годы, не у себя в офисе, а в тюрьмах. Я считал, что после этого их все-таки сажали назад в машины, то есть воронки, отвозили назад в тюрьмы и расстреливали уже в тюрьмах. Но легенда, повторяю, устное предание в основном среди родственников распространено, а письменно подтвержденное, например, таким, в общем, довольно таким важным источником, таким человеком, как, помните, был такой большевик Снегов, который был осужден на лагеря, выжил, а потом стал активным деятелем реабилитации при Хрущеве. В его рассказах тоже фигурировала военная коллегия как место приведения. И вот теперь не здание военной коллегии, а некое здание, как я понимаю, наискосок от военной коллегии, наискосок через квартал. И подвал в этом здании, там обнаружены следы того, что там производились расстрелы. Вы знаете, это поразительно, но я готов в это поверить, потому что, в общем, довольно легко организовать из военной коллегии подземный переход туда. Мы много чего знаем про это здание, так что можем предположить, что подземный переход мог быть вполне, организован, и там же и приводить в исполнение некоторые приговоры.
Шла речь о том, что в здании военной коллегии следует создать музей репрессий, об этом писал Яков Этингер.
Мемориал об этом говорит с 89 года. Здание было продано частному собственнику, который на этом месте собирается устроить торгово-развлекательный центр, то есть здание фактически снести и построить там высоченное, огромное, втрое больше по размером такое современное здание торгово-развлекательного комплекса. Мы стали протестовать против этого. Удалось получить решение Москомнаследия о том, что этот дом, вот здание военной коллегии, признано памятником культуры.
Еще одна новость дня. Государственный мемориальный комплекс «Медный» в Тверской области, где похоронены десятки тысяч расстрелянных советских и польских граждан, оставили без финансирования. Минкультура исключила его достройку из бюджета.
Они бы и не были замечены, эти места, что под Смоленском, что под Медным, если бы это не были места расстрела жертв катынского преступления. Там строился музей, и этот, я думаю, что они решили, а не нужен там музей. Какой там музей? Хватит того, что вроде как есть кладбище. Ненужность этой темы, она ведь очевидна, эта тема очень плохо монтируется с современным желанием власти видеть прошлое как сплошную цепь побед и великих свершений. Вы знаете, в России, конечно, нет ни одной мемориальной доски, на которой бы честно и прямо было сказано, что этот человек был там расстрелян или погиб в лагере. Или здесь там был театр такой-то. Все это должно быть мемориализовано. Москва, как и практически все наши города, в этом смысле ничего нет. Люди ходят по городу и никаких следов террора в нем не видят. Мы работаем над проектом «Москва. Топография террора», но это, конечно, бумажный проект, какой виртуальный. Вот у нас сейчас там более 400 адресов. Сотни, повторяю, зданий. Конечно, там это все должно быть мемориализовано. Человек должен идти и понимать, здесь было то-то. Но нет. По-моему, это все входит в какую-то конфронтацию с нынешней такой историосовской концепцией.
С сопредседателем общества «Мемориал» Арсением Рогинским беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
С «Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Панорама высоких технологий. Следующая в программе «Свобода в полдень». О последних событиях в мире науки обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Австралии астрономы из обсерватории Маунт-Стромло обнаружили на расстоянии 200 световых лет от Земли звезду, практически идентичную Солнцу. Ее масса, размер, температура и химический состав полностью совпадают с параметрами Солнца. Сейчас ученые пытаются узнать, есть ли в ее системе планеты. О двойнике Солнца рассказывает Олег Кусов.
Науке известно уже несколько очень похожих на Солнце звезд. Однако столь полное совпадение до сих пор найти не удавалось. У обнаруженной звезды HIP-56948 с Солнцем совпадает почти все, кроме возраста. Наше светило на 1 миллиард лет моложе. Найденную звезду уже включил в список наиболее важных объектов американский исследовательский центр SETI, который продолжает программу поиска неземного разума. Однако, как напомнил один из астрономов, обнаруживших звезду, Айван Рамирес, если люди на Земле и теоретически еще могут получить оттуда радиосигнал, то наши собственные сигналы дойдут до братьев по разуму только через 200 лет.
Новости коротко. Японский космический аппарат, направляющийся к Луне, записал на бортовую камеру 8-минутный ролик с разрешением HDTV. Это соответствует качеству цифрового телевидения или домашнего кинотеатра. Лунный проект японского агентства считается самым масштабным исследованием земного спутника после американских миссий «Аполло», предпринятых более 40 лет назад. Японский аппарат должен будет облететь Луну, уточнить ее химический состав и исследовать ее поля – магнитное и гравитационное. Компания Microsoft представила новую линейку аудиоплееров Zune. Zune второго поколения включают три модели – 80-гигабайтный HD-плеер и два флеш-плеера на 4,8 гигабайт с корпусами разных цветов. Управление по-прежнему осуществляется с помощью серединной клавиши Touchpad, так как Microsoft решила не переходить на технологию сенсорного управления через экран тачскрин, чтобы оставить пользователям возможность переключать треки и регулировать громкость, не глядя на экран. На плеере можно слушать радио, Wi-Fi-тюнер позволяет обмениваться данными с компьютерами и другими устройствами. В продажу Zune поступит в середине ноября. Тогда же Microsoft откроет свою социальную сеть Social. Samsung Electronics и производитель аудиоаппаратуры Bang & Olufsen создали смартфон Serenata, который одновременно является цифровым плеером с 4 гигабайтами памяти. Смартфон во многом похож на iPhone от Apple, но у него нет функции доступа в интернет.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне, недалеко от селения Верхотой Веденского района, ранен милиционер и два местных жителя. В городе Лермонтов Ставропольского края число госпитализированных с отравлением возросло до 44. Всего заболели 73 ребенка. В центре Москвы строительные рабочие нашли останки 34 человеческих тел. По предварительным данным, погибшие могли быть жертвами репрессий 30-х годов. Прокуратура ведет расследование. В Пакистане боевики убили 3 из более чем 200 захваченных ими военнослужащих правительственных войск. Тела солдат обнаружены на северо-западе страны. В главном городе Мьянмы, Янгоне, арестована сотрудница программы развития ООН. В Пхеньяне завершился корейский саммит. Лидеры Северной и Южной Кореи подписали совместную декларацию, призывающую к миру и более тесным экономическим связям между их странами. В Южной Африке из золотодобывающей шахты, где в среду произошла авария, эвакуированы 450 горняков. Под землей остаются еще около 3000 человек. Командование НАТО в Афганистане заявило о начале совместной с афганской армией боевой операции против талибов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире «Экономическая панорама». О последних событиях в мире экономики расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России с 21 по 28 сентября выросли на 0,6% до нового рекордного уровня – более 425 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился примерно на 40%. Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе-августе по сравнению с таким же периодом прошлого года – 32,7% – был зафиксирован в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 7% занимает в этом рейтинге пятое место после Азербайджана, Украины, Таджикистана и Белоруссии, но перед Киргизией, Казахстаном, Арменией и Молдавией. Грузия, Узбекистан и Туркмения данных о темпах своего промышленного производства в январе-августе не представили. Объем вкладов частных лиц в российских банках в июле 2007 года увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил примерно 4,5 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 180 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений граждан составила 53%, что на 0,5% меньше, чем в начале 2007 года. Президент России подписал закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Австрийская компания «Австрия-Телеком» объявила о предстоящей покупке 70% акций белорусской компании «Мобильная цифровая связь», второго по величине оператора сотовой связи в Белоруссии. На его долю приходится 42% рынка. Сумма сделки превышает 1 миллиард долларов. Крупнейшим оператором сотовой связи в Белоруссии является совместное предприятие, образованное с участием российской компании МТС. По экспертным оценкам, оно контролирует более половины белорусского рынка мобильной телефонной связи. Курс доллара на сегодня 24 рубля 93 копейки, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 34 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Ну а завершает про «Свободу в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Итак, я понимаю, речь пойдет о футболе в первую очередь.
Да, действительно, я думаю, что главным событием среды были матчи второго тура футбольной лиги чемпионов. Всего их было сыграно 8 в 4 группах, и они завершили второй тур этого турнира. И я отмечу, что крайне неудачным оказался день для хозяев полей, которые смогли одержать лишь одну победу и потерпели 6 поражений. Ну, назову все результаты вчерашние. Группа А. Ливерпуль, Англия, Марсель, Франция 0-1. Бешикташ, Турция, Порто, Португалия тоже 0-1. После двух туров впереди Марсель 6 очков, у Порто 4, у Ливерпуля 1. Группа Б. Валенсия, Испания, Челси, Англия 1-2. Росенборг, Норвегия, Шальке 0-4. Германия 0-2. Здесь впереди Челси 4 очка, у Валенсии и Шальке 0-4 по 3, у Росенборга 1. Группа С. Лацио, Италия, Реал, Испания 2-2. Вердер, Германия, Олимпиакос, Греция 1-3. Реал и Олимпиакос набрали по 4 очка. Лацио 2, и Вердер очков нет. И, наконец, группа Д. Селтик, Шотландия, Милан, Италия 2-1, Бенфика, Португалия, Шахтер, Украина 0-1. И лидером этой группы является Шахтер, у него 6 очков, Селтик и Милан набрали по 3, Бенфика 0. Вот такие диаметрально противоположные результаты показали украинские клубы за эти 2 дня. Напомню, что киевская «Динамо» во вторник проиграла на своем поле другой португальской команде, «Спортинг» 1-2, и идет на последнем месте в группе F. Давайте послушаем мнение об этих встречах киевского журналиста Максима Максимова.
Хотели как лучше, а получилось как всегда. «Динамо» и «Спортинг» – аутсайдеры группы F начали нынешнюю Лигу чемпионов с поражения. Финалист Кубка УЕФА 2004-2005 годов проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» 0-1, а многократный чемпион Украины уступил итальянской «Роме» 0-2. Так что встреча в Киеве была в определенной степени решающей. Очки в отчетном поединке были на вес золота. Несмотря на неудачный старт, обе команды все же сохраняли надежды на реализацию своих амбициозных планов. Второе поражение любой из команд практически ставило крест на мечтах о плей-офф. В субботу перед матчем с португальцами, желая, по его мнению, сделать как лучше, Йожеф Саба дал возможность основным игрокам отдохнуть, выпустив против ахтырского нефтяника дублера. А вот главный тренер «Спортинга» Паулу Бенту против «Бенфики» выставил основу. И не ошибся. После изнурительной ничьей с лидером «Спортинг» прибыл в Киев во всеоружии. А вот Саба просчитался. Молодежь, так и не сумев настроиться на игру с аутсайдером чемпионата Украины, проиграла. Но главные игроки основного состава на фоне мобильных португальцев выглядели нисколько не лучше их в плане функциональной подготовки. Впрочем, нельзя сказать, что украинская команда не бежала, на что так надеялся Саба. Просто соперник оказался намного быстрее и техничнее, чем могло показаться после просмотра видеозаписи. На предматчевой пресс-конференции на вопрос, можно ли считать, что после поражения от «Спортинга» его «Динамо» нечего делать в Лиге чемпионов, Саба пообещал не только дать португальцам бой, но и постараться выиграть. Но уж если проиграем, такова футбольная жизнь. Все равно нужно вставать и идти дальше. Конец цитаты. В центре внимания центральные защитники. И хоть динамовцы с первых секунд бросились в атаку, чувствовалось, что их пресловутая мотивация превосходит организацию. Однако, необходимо признать, киевляне, в отличие от последних матчей, на этот раз пытались играть. И у них это моментами даже неплохо получалось. Даже трудно себе представить, с каким счетом мог закончиться этот матч, если бы были поточнее Шацких, Гусев, Клибер, Ринкон и Юсуф. А в итоге поражение. Не такое, правда, удручающее, как в Риме, но все же поражение. Обидно, конечно, но теперь лишь победа во всех оставшихся матчах гарантирует украинцам проход дальше по турнирной таблице. А вот «Шахтер», победив «Бенфику», одержал свою первую выездную победу в Лиге чемпионов, сделав тем самым серьезную заявку на выход из группового турнира. И хоть в воротах обеих команд побывал всего лишь один мяч, игра была на редкость динамичной, зрелищной, нервной. Игроки с первой до последней секунды действовали предельно самоотверженно. Думается, после этого многие скептики и недоброжелатели донецкой команды возьмут тайм-аут. Гости начали поединок активно, однако хозяева уже на третьей минуте едва не охладили их пыл. Кристиан Родригес с линии штрафной мощно пробил нижний угол, и слава богу, что Пятов сумел дотянуться до мяча. Игра шла на встречных курсах, оборона обеих команд временами трещала по швам. Казалось, что голов в этом матче хватит на всех. В середине первого тайма отличные моменты были у Ди Марии и Кацураниса, но до голов дело не дошло. А в конце первого тайма португальцы на ровном месте обрезались в центре поля, и «Шахтер» провел классическую контратаку, которая и привела к единственному голу в этом матче. Отличился Джадсон. Конечно, после этой победы не стоит почитателям «Шахтеров» впадать в эйфорию. Хорошо, что на выезде удалось убрать одного из конкурентов за выход в плей-офф. Но в 4 турах случиться может что угодно. Впереди «Шахтера» спаренные матчи с «Миланом», на первый из которых украинский клуб выйдет в качестве лидера группы. И это в психологическом плане будет непросто. Остается надеяться, что в этих играх горняки не будут так легкомысленно разбазаривать голевые моменты, как это было в игре с португальцами. Сейчас украинский клуб как никогда близок к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. А теперь сообщу сенсационную новость, которая буквально вчера пошла гулять по итальянским СМИ. Киевская «Динамо» может возглавить Альберто Дзаккероне. Всем же очевидно, что выстроенная когда-то Лобановским знаменитая «Динамовская система» достигла своего апогея, так что кардинальные перемены вот-вот начнут сотрясать клуб. Одним из условий работы Йожефа Саба на посту главного тренера был выход из группы Лиги чемпионов. Однако уже после встречи со «Спортингом» об этом можно забыть. Вполне очевидно, что инициатором переговоров с Дзаккероне стал новый генеральный директор «Динамо» Ризо Чаханелидзе, с которым они вместе работали в Милане.
Это было мнение моего коллеги, журналиста из Киева, Максима Максимова. Ну, а кроме футбольных матчей, в среду также прошло немало интересных соревнований в других видах спорта. Ну, вот, например, на чемпионате мира по фехтованию в Санкт-Петербурге в среду мужчины разыграли комплект наград фехтования на шпагах. Победил венгер Кристиан Кульчар. Серебряную медаль выиграл француз Эрик Буас. Бронзовые – еще один представитель Франции Жером Жанне и итальянец Диего Конфоланьери. Ну, а лучший из россиян Антон Авдеев в четвертьфинале проиграл будущему победителю Кульчару. На проходящем в Италии чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд завершились игры второго группового этапа. Вчера были сыграны 3 матча в группе F. Сборная России выиграла у команды Испании 64-49. Белорусские баскетболистки обыграли соперниц из Италии 66-51. Француженки одержали победу над сербками 68-60. Первое и второе места в группе F заняли россиянки и испанки. Они одержали по 4 победы и потерпели по 1 поражению. Третье место у француженок, четвертое у баскетболисток Беларуси. Они и вышли в четвертьфинал. И состав пары этой стадии турнира таков: Латвия-Франция, Чехия-Белоруссия. Эти игры состоятся сегодня. И Литва-Россия, Бельгия-Испания. Эти две пары сыграют в пятницу. 2 матчами завершился вчера 12-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Динамо» одержала победу над лидером первенства СКА из Санкт-Петербурга 4-3. Хоккейный клуб МВД одолел «Химик» со счетом 5-4. И таким образом на первое место теперь в чемпионате вышел «Салават Юлаев». Он набрал 28 очков, и на очко меньше имеют СКА и ЦСКА. Ну, это о том, что было вчера, а вот сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Санкт-Петербурге будет разыгран последний комплект наград в индивидуальных видах в женской рапире. На чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд, как я только что сказала, состоятся 2 матча 1/4 финала. Также продолжатся теннисные турниры в Европе и Азии. Ну, а уже в ночь с четверга на пятницу по московскому времени за океаном состоятся матчи регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Ну вот, Михаил, у меня на сегодня о спорте все.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова подготовила выпуск спортивных новостей. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Марк Крутов, провел программу Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». Гостями программы будут священник Алексей Марченко и психолог Татьяна Гаврилова. Речь пойдет о верности Богу, верности любимому человеку, верности единоверцам, о том, как достичь верности и как не дать верности перерасти в идолопоклонство. Ведет программу Яков Кротов. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать.
Если будет создаваться широкая коалиция, мы в нее не войдем. Мы будем работать...
Меня задерживают, наверное, уже 25-й раз за последние месяцы.
В Турции ежедневно происходят террористические акты.
Это есть поддержка наших рыцарей права в очень трудных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.